Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглай. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Илья! Здравствуйте, Аврора, слушатели, зрители! Всем, надеюсь, интересного познавательного эфира.
Владимир Николаевич, эфир будет крайне интересный и познавательный, потому что тема сегодня у нас будет затронута, которая касается, по сути, каждого из нас. У нас у всех есть свои рабочие места, огромное количество наших зрителей работает в промышленности, и, собственно, тема вытекла из наших с вами прошлых разговоров, из которых я сделал вывод, что наша промышленность внешне управляемо. И вот эта самая внешняя управляемость дает у нас какую-то странную деградацию. У нас деградируют наши предприятия, при этом цветут и пахнут предприятия, которые явно построены оттуда, здесь. Можно ли сказать, Владимир Николаевич, что у нас есть эта самая управляемая деградация?
Так, Илья, значит, с порога хочется со многим поспорить. Оспорить твои вводные. Ты сказал о том, что это касается каждого из нас, всех из нас, потому что многие из нас работают в промышленности. И вот здесь многие из нас и все из нас, это не все мы и не все работают. Потому что если себя не обманывать, а посмотреть внимательно на количество работающих у нас в промышленности, окажется, что у нас в промышленности работает примерно 7% населения страны. Мы до этого доработались, дожили. Поэтому, если у нас рухнет промышленность, у нас останется без работы 7% населения. А все остальные будут ходить в офисы и очень эффективно зарабатывать себе на московскую квартиру, которая каким-то образом оплачивается из тех доходов, которые люди получают, работая ни в какой ни промышленности. Это раз. Второй момент. На самом деле снижение, уменьшение количества людей, которые работают у нас в промышленности, оно настолько быстро и серьезно произошло, что я скажу, даже если вдруг промышленники захотят организовать ту или иную силу, условно говоря, политическую, которая будет отстаивать интересы отечественного производства, то окажется, что за эту силу-то голосовать никто и не будет. Особенно в столице, потому что в столице промышленности не осталось, в других крупных городах ее тоже в общем-то минимум. Это представители кланов распределения, перераспределения, торговли, услуг и всего остального, которые, в общем-то, абсолютно убеждены, и многие правильно убеждены, что от того, плохо или хорошо промышленникам, им ни холодно, ни жарко, а как раз, может быть, даже все путем. Поэтому далеко не всех волнует, что останется. Более того, если вы послушаете выступления наших комиков, стендаперов, комеди-клабов и все остальное, откуда выходили в том числе некоторые президенты некоторых оппонентов, то они с удовольствием позакрывали бы даже те оставшиеся заводы, которые остались и очень мешают им хорошо ходить в миланских трусиках. Поэтому, еще раз, на сегодняшний момент воспитано поколение, которое, в общем-то, по сути дела, никак не, оно так считает, никак не зависит от того, есть в России промышленность или нет в России промышленности, или она там деградирует, или не деградирует. Это раз. Далее, значит, тем не менее, когда вы говорите, что мы все зависим, наверное, все-таки слово «все» в какой-то мере может подойти. Хотя все зависим, но не все это понимают. Объясню свою позицию еще раз. Скажу, что если на какой-то территории, пускай это будет страна, пускай это будет Россия, или какая-то другая страна, Россия, проживает какое-то население, правительство этой страны должно так или иначе худо-бедно выполнять функции, потому чтобы это население накормить, напоить, чтобы это население не бунтовало. То есть, каким-то образом распределить какие-то доходы этого государства между этими людьми и сказать, что они после этого распределения должны себя чувствовать счастливы, радостны и поддержать это самое правительство, желательно демократическим путем. Ну, если не получается, каким-то другим. Значит, что является источником поддержания уровня жизни на этой территории страны, скажем, России? Это природная рента. Ее распределение с той или иной степенью справедливости и несправедливости. Второе – это производство добавленной стоимости на свои производства, которое тоже может так или иначе распределяться. Понятно. Если по каким-то причинам у вас с этим делом не хватает, вы можете, или вам этого мало, вы, имея хорошее промышленность, хорошее производство, выпускаете сильную рогатку, приходите к тому, у кого этой рогатки нет, отбираете у него его природную ренту или делите его им произведенную добавленную стоимость в свою пользу. Если у вас рогатки нет, а жить хочется богато, так как будто у вас есть эта рогатка, то вы приходите к тому, кто с этой рогаткой уже давно ходит по миру и обирает чужие природные ренты и добавленные стоимости, и просите, говорит, а можно я у вас займу эти деньги, а потом делайте со мной что хотите, когда они у меня кончатся. А то мне надо народ покормить. А зачем вам народ покормить? А потому что я правитель этой страны демократической, и если я сегодня их не покормлю, они меня завтра на выборах снесут. А если их покормлю, то я свой срок отбуду, а может даже два отбуду. За это время я здорово наберу денег себе, своей семье, своим потомкам, а со страной, да бог бы с ней. Примерно так. Вот четыре варианта, по которым можно поддерживать в том или ином периоде тот или иной уровень жизни населения. Понятно. Поэтому, когда мы говорим, что и бог бы с ней, с той промышленностью в России, которая у нас пропадет, мы по факту говорим, что без промышленности рано или поздно к нам придет человек с рогаткой, и мы превратимся в тех, кто... Но, многие скажут, Владимир Николаевич, ну, хотите сказать, что мы будем защищать нашу природную ренту и сами будем делить, но мы ее, у нас вроде и рогатка есть, а нашими природными рентами распоряжаются все, кто угодно, только не наши. Если посмотреть, где зарегистрированы все владельцы наших сырьевых компаний, ни один из них никакого отношения к собственников к России не имеет. Будь это никель, будь это алюминий, будь это... аэропорты, будь что угодно, это все зарегистрировано где-то в офшорах. Хозяева имеют кучу паспортов. Более того, вся энергетика Сибири находится под управлением американского группы ребят, которые входят в состав директоров российского алюминия. А споры между российским алюминием и норильским никелем, тоже из России, все хозяйственные споры решаются не где-нибудь, а в высоком суде Лондона. Поэтому какая разница, что у нас есть рогатка, все равно уже как бы у нас распределения нет. Судя по всему, та рогатка, которая у нас есть, так или иначе позволяет не совсем все, много выносить, но не совсем все. Тем не менее, если вы понимаете со стороны наших оппонентов, что если бы у России не было рогатки, то бы вы вынесли бы еще больше, и вообще бы ни о чем не спрашивали, то ваша задача была бы, по идее, эту самую рогатку у России отобрать в том или ином виде. Правильно? А что такое рогатка? Это ВПК, технологии, которые могут строиться только при имеющейся научно-технической базе и промышленности. Поэтому, если у вас в каком-то промежутке времени промышленность и научно-техническую базу уничтожить, то рано или поздно ваша рогатка сгниет, и можно будет, в принципе, все ваши богатства забирать спокойно. А это очень хочется, потому что на территории, которая по разным оценкам имеет ресурсов от всей планеты от 25 до 30% всех богатств планеты, проживает менее 2% населения. И если у этих 2% населения не будет рогатки, то, в принципе, можно забирать все, кому, тем более сейчас на планете права сильного, и никто и спрашивать не будет, и он не защитит. Это тоже понятно. Вот. Поэтому вполне естественно в ситуации, когда капитуляцию подписал непосредственно Горбачев, а печать под капитуляцией поставил непосредственно Ельцин, в принципе, понятно, что надо было запустить процесс деиндустриализации страны. Надо? Надо. И 80 тысяч закрытых промышленных предприятий – это, безусловно, вполне себе управляемое мероприятия, и разные экономисты с рыжим оттенком открыто говорили, зачем они уничтожают это дело и почему это как бы было сделать необходимо. Это раз. Второй момент, значит, управляем этот момент. Я считаю, управляем. Почему? Потому что, во-первых, сказать, что без управления в России умерло авиастроение, судостроение, станкостроение, электроника, сложно. Само по себе так быстро, ну, эту работу кто-то должен был возглавить и проконтролировать, чтобы, не дай бог, это все у нас не осталось. Более того, недавно выступал министр транспорта, который честно признался, что наши партнеры, партнеры-то, ставили перед собой целью уничтожить нашу авиационную промышленность. Но и типа у них это могло бы и удастся. На самом деле, давайте откровенно, у них это практически на 90% они с целью уничтожения нашей промышленности. Но дальше возникает вопрос, если это враждебное действие, то как, почему страна и соответствующие органы руководства безопасности этому делу не сопротивлялись? Вопрос риторический, на него ответ, на мой взгляд, очевиден. Потому что то, что авиапромышленность уничтожается, это было очевидно даже не специалисту, не профессионалу, не специалисту в области технологической какой-то другой-то безопасности или оборонки. Что, вы думаете, не знали, не видели это наши специалисты оборонных отраслей? Ну, давайте так. В любом случае, когда те или иные гособоронзаказы проходят, очень сильно контролируется вопрос, а сколько в том или ином изделии находится комплектующих отечественного производства. И в свое время, в советское время, вопрос о том, что что-то должно входить туда не производство России, СССР вообще не стоял. Такого рода продукцию практически старались не вообще на вооружение не ставить. А сегодня по факту, ну, давайте откровенно, с этим немножко не так. И, тем не менее, тот факт, что в каждом все новом и новом, новом и новом виде вооружения, которое требовалось, где-то самолеты 5-го, 6-го, 12-го, 79-го поколения, на словах, по крайней мере, количество неотечественного производства материалов комплектующих достаточно высокое, и любой военный эксперт по оборонке не мог не замечать увеличение этих самых долей и не ставить по этому поводу вопросы, где они по цепочке, где они там пропадали, не пропадали, вопрос другой. Но кто-то же подписал наше вхождение в международное разделение труда как сырьевого придатка развитых стран. Вы мне можете сказать, Владимир Николаевич, вы, наверное, утрируете ситуацию. Где вы найдете документ, где Россия или кто-то из России подписал документ о том, что Россия входит в международное разделение труда, кооперацию, как сырьевой придаток? Нет такого документа. Это вы все выдумываете, это ваше, как бы мягче сказать, предположение. Ничего подобного, я вам скажу откровенно. Такой документ, где Россия подписала то, что, свое участие в кооперации международного разделения труда как сырьевой придаток, существует. И он ратифицирован в Думе. Правда, когда Дума его ратифицировала, на тот момент ратификации не было официального перевода этого документа. Этот документ был о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Мы вступали на условиях. Каждая страна в ИТО вступает на разных условиях. Каждая страна подписывает те условия, на которых она вступает в будущую торговые отношения с миром в том или ином качестве. Или это поставщики автомобилей, или электроники, или сырьевой придаток. Россия подписала этот ратифицированный документ единогласно членами Единой России как сырьевой придаток. Против этого документа ратификации проголосовали в полном составе КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. Но, учитывая большинство Единой России, к сожалению, документ, который зафиксировал за нами право участия в торговле международной как второй пилотаж был проведен. А суть этого документа, если этот многостраничный документ смотреть, утрированно можно сказать так. Высокого передела в стране быть не должно. Мы открываем свои рынки для высокотехнологичной и даже не высокотехнологичной, другим странам, которые в рамках этого ВТО имеют право эту продукцию изготовлять. Зато нам позволительно, без особых, в общем-то, препонов торговать нашей природной рентой. Хотя, с другой стороны, а кто бы у нас ее не покупал, если мы 30% и так ее производим, кто бы ее чем-то там обкладывал. Но, тем не менее, это дело мы подписали. Сырьевые олигархи, фамилии всех известные, лоббировали в том числе не только на уровне политиков, но и на уровне денег, по большому счету. Все как бы в этом плане получилось. Вы хотите сказать, что этот процесс был неуправляемый? Что это все произошло случайно, по случайному стечению обстоятельств, и никто из людей, которые находились в управлении, не понимали, что происходит. Ну, правда, началась специальная военная операция, и люди, которые понимали, знали, что происходит, вдруг сказали: ребята, а вдруг у нас появилась возможность выйти из разных документов, где мы подписали о том, что мы должны провести деиндустриализацию страны еще дальше и обеспечить снижение нашего уровня суверенитета технологического, а как вследствие военного и всего остального. И две партии парламентские, как бы к ним ни относились, кто-то там их критикует, не критикует, но достаточно быстро, жестко и системно одна за одной поставили вопрос о выходе России из ВТО. И если уж выйти никак не получается, там штрафы, МАДАФ и так дальше, то хотя бы пересмотреть условия, на которых Россия в это самое ВТО входила, потому что фиксация этим документом нашего сырьевого придатка обидна даже для депутатов, а не говоря уже для тех, кто это все понимает. Вот. И что вы думаете? Пришли руководители от правительства, в частности от Министерства иностранных дел, и объявили нашим депутатам, что они не понимают, что они просят. И на самом деле мы не можем и не должны выходить из ВТО, потому что ВТО регулирует правила и их пишет, эти правила. А мы, как члены ВТО, можем поучаствовать в написании этих норм и правил, а если мы не будем в ВТО, то мы не будем писать эти нормы и правила. Ребята, те нормы и правила, которые там написаны, обеспечивают в ближайшей перспективе полную потерю нашего суверенитета технологического, который приведет к деградации научно-технической и промышленной, как следствие потери возможности обеспечить нашу обороноспособность, и дальше по цепочке смотрим начало нашей передачи. Сказать, что это проходит случайно, неуправляемо или как-то еще, ну, давайте откровенно, это не так. Только такое количество предприятий невозможно уничтожить без соответствующего управления. Ну, дальше возникает вопрос. Ну, хорошо, несколько лет назад лет так 10 назад начали говорить про импортозамещение. Все специалисты, которые этим делом занимались по импортозамещению, имея в виду с полей, промышленники, примерно через полгода уже понимали, что это лопушиная декларация, лозунги, которые вообще никак не обеспечены не то, что даже моральной поддержкой. Моральной поддержки импортозамещения не было. Наоборот, со всех утюгов рассказывали, как хорошо покупать импорт, как плохо покупать отечественное. То есть, это один момент. Но это была, как говорится, словесная интервенция с двух сторон, которая не давала возможности, в принципе, развиваться нашему производству, нашей промышленности. И вот наступил 22-й год, когда все вещи, которые мы с вами обсуждаем, стали настолько очевидны, что непринятие решений в рамках сложившейся ситуации в геополитике и, в принципе, выхода всех стран, даже те, которые были мощнейшие, вот США, по сути дела, и строил эту самую Всемирную торговую организацию для того, чтобы получить контроль над развитием всего мира и определяло, где к чему развиваться, как развиваться. Так вот, США, по сути дела, в рамках того, что сейчас делает Трамп, поставила крест на этом самом ВТО. Что значит, мы как-то так спокойно относимся к тому, что Трамп говорит: я этим введу 10%, этим введу 25%, этим введу, причем на все сразу, на всю номенклатуру. В документе, который подписываются страны, прописаны возможности, которые имеют страны ввести ту или иную пошлину не выше. Причем не на ту поставку из страны той или иной, а идет разделение по процентам пошлин, защиты пошлин, не по стране, а по виду изделия. То есть, если, допустим, трактор в страну вводится, и вот на трактор, скажем, пошлина 20%. И вот, скажем, во Вьетнам. Вы знаете, какая пошлина во Вьетнаме на ввоз импортного автомобиля, легкового автомобиля? Она сегодня 100%, а было 150%. Независимо от того, из какой страны этот автомобиль пришел бы, из России, из Китая, из США, из Европы, хочешь купить этот автомобиль, пошлина 100%. Понятно, да? А Трамп говорит, а, кстати, а на мотоциклы 50%, это, на велосипеды еще...
Как выгодно.
Да. Поэтому дальше возникает вопрос. А Трамп говорит, нет, ребята, мы сейчас вот этой стране столько, и нас вообще не интересует номенклатура. Мотоциклы, велосипеды, нефть, газ, столько, все, забыли, переехали. То есть, ребят, но мы понимаем, что с точки зрения наших МИДовцев, мы говорим, подождите, подождите, а мы тут правила ВТО написали вместе с вами, а вы их не выполняете? А они на нашу рогатку смотрят и говорят, вы вашего министра дел послушайте, что он бы вам ответил по этому поводу. Вы эти, да, два слова всех известные по классике, вы о чем говорите, какие нормы ВТО, вы что, с дуба упали? Где мы, а где нормы ВТО? А где мы, где нормы ВТО? И почему их выполняем? То есть, это разве не управляемое направление? Дальше, мы с вами уже не одну передачу проводили по поводу того, что если, предположим, мы решили в 2022 года, поняли свои ошибки, поняли недоработки, поняли все, поняли, решили все для того, чтобы страна в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе сохранилась, необходимо заниматься импортозамещением, которое не для того, чтобы импорт заместить. Импортозамещение нужно не для того, чтобы место импорта было наше, а для того, чтобы был технологический суверенитет. И если чего-то можно добиться в этом самом суверенитете без импортозамещения, да и фиг бы с ним, с импортозамещением по этому самому направлению. Мы не должны зависеть от поставок из стран вероятного противника. И невероятного противника тоже, желательно, не сильно зависеть. Это очевидные вещи. А что на это надо делать? Это значит, надо проинвестировать. А что надо проинвестировать? Ну, во-первых, не окра надо проинвестировать. Дальше надо проекты какие-то создать. Под это дело построить заводы, оборудование и под объем выпуска обеспечить оборотными средствами. Ну, это стандарт. Если кто-нибудь когда-нибудь учился на каком-нибудь курсе финансового университета, то, наверное, эти цифры вам, любой финансист второго курса, они уже потом по поводу делают курсовые работы. Это простейшая вещь. А если вы забьете в интернете «написать бизнес-план», то у вас выйдет огромное количество студентов, которые вам за $100 напишут бизнес-план для любой компании.
Дешевле.
Ну, это уже стандартная ситуация. И там все то же самое. Инвестиции в основной капитал, инвестиции в оборотный и сроки окупаемости динамические и все остальные. Все. Дальше возникает вопрос. А у нас бедствие капитала из страны остановлено? Нет. Центральный банк продолжает настаивать на обеспечение торгового профицита, который у нас превышает первые годы после экспансионной операции $300 миллиардов США превышал, потом 200 и с копейками. Ребята, то есть эти деньги кому-то другому позволяют обеспечивать за пределами нашей страны инвестиции в основной капитал и оборотный капитал. У нас нет. Типа, ну, у нас инвесторам не интересно. А кто сделал так, что у нас инвесторам не интересно? Кто тот человек, который управляемый сделал неинтересного для инвестора вкладывание денег в нашу промышленность, производство? Кто эти люди? Те финансисты, экономисты, которые нам... Это те самые Липшицы, которые... Вот вы знаете, я обратил внимание на удивление. Кстати, иностранный агент Липшиц, чтобы мы понимали, иностранный агент Липшиц, да? Вот у кого YouTube работает, я не знаю, как у кого, у меня это точно есть. Вот я иногда слушаю материалы, которые, ну, мне тоже интересно, я по тем или иным направлениям, мне интересно мнение, допустим, Фурсова послушать обязательно, да, очень важно, очень моменты раскладывает Катасонова, Девятова, ну, Делягин Михаил просто вот иногда своим юмором и задором, безусловно, и вставляет интересные цифры, которые не всегда сам знаешь. И вот когда только кончается эта передача, Мне казалось бы, после 9-го кого послушать быть, или Катасонова? Как вы думаете, что мне порекомендует YouTube и запустит? Сразу Липшиц идет, иностранный агент. На хиба, как говорят украинцы, мне он нужен. Да? А дальше, то есть, кто-то управляемый или неуправляемый, это тот человек, который, в принципе, участвовал в построении той экономики и в управляемой деградации производственной промышленности нашей страны. Сегодня рассказывают о том, как у нас все хреново, блин, и если бы они тут были, было бы лучше. Ребята, у вас было 30 лет для того, чтобы здесь было лучше, вы тут... проедая ренту на советском наследии, сделали то, что страна сегодня не в состоянии обеспечить свой технологический суверенитет. И рассказывать о том, что если бы мы были мирные и дружные, то наша бы армия замечательно была бы обеспечена всеми технологиями американского производства, надо быть, как сказал Лавров, и фраза. Ну, ребят, елки-палки. Но это же логика, она не то, что она логика, это настолько очевидные причинно-следственные связи, что я не очень понимаю, почему мы до сих пор об этом говорим. Это настолько очевидно, что я не знаю, как надо было нам мозги запудрить, чтобы эти вот две моменты, два шага причинно-следственной связи были очевидны. Мы самая богатая страна. Все, что нам надо жить, чтобы жить богато, все, что нам надо для того, чтобы жить богато и счастливо, и долго, и сильно, это не дать никому разграбить наше богатство и самим пользоваться этим самым богатством, распределяя у себя его справедливо и честно. Для того, чтобы нас не грабили, нам надо иметь такую рогатку, которая не позволит нас грабить, как грабят сегодня. А для этого нам нужна высокотехнологичная рогатка и ВПК, и... Господи, тому Боже, а дальше понятно, чтобы у тебя были олимпийские чемпионы, появились, тебе необходимо иметь клубы, кожаный мяч и золотую шайбу. А если ты разгромил всю нашу индустрию, оказывается, кто-то, партнеры, а мы по своей душевной наивности, как сказал министр, открыли рынок конкурентам, и те заняли наше небо. Ребят, начнем с того, что насчет наивности я не верю. Это называется по-другому. И это стоило определенных денег, те, кто-то продавал возможность открыть нам рынки. А второй момент. А кто резал те заводы, которые раньше производили отечественные самолеты? Кто их резал? Кто на тех территориях строил жилищные комплексы? Даже в Москве, если на то пошло, все то же самое. Кто это сделал? Второй момент. А кто вывел из эксплуатации тушки, илы и все остальное? Они же типа невыгодно. ЕПРСТ. А Крымский мост выгоден или нет? Кто считал выгоду Крымского моста? Никто не считал. Почему? Потому что это объект стратегически важный был для России. И независимо от того, выгоден или не выгоден, он должен был построить. Так это же та же самая отечественная операция. Неважно. Выгоден Ил-96 или там тушка 154, или невыгодна, она просто должна быть, потому что это безопасность. Все. Ну, елки-палки, но очевидные же вещи говорим. Поэтому, Илья, ну, давай откровенно. По больному ходить можно бесконечно. Факты о том, что в стране происходит управляемая деградация технологическая, это очевидно. И в ситуации, когда сегодня нам, по сути дела, Центральный банк создал условия вместе с Финфином, когда ни одна копейка в производство уйти не может даже в оборотку, ну, ребята, ну кто будет инвестиции вкладывать при... Сегодня средняя ставка кредитования промышленности 28%, и то не дает. Вы серьезно рассчитываете, что это неуправляемое мероприятие по деградации нашего производства промышленности, по внедрению, развитию там всего остального, по суверенитету технического, по импортозамещению? Ну, Илья, ну невозможно, невозможно это слушать. И человеку понимающему, даже хоть чуть, даже не то, что суть понимающему, просто владеющему азами арифметики сталинской школы, они не могут этого не понимать и удивляются, ну как вы эти вещи нам рассказываете и верите, и думаете, что мы должны поверить. Хотя многие верят.
Многие верят. Я, собственно, почему тему этого интервью и задал, потому что мне вчера целая компания, сидящая со мной за столом, доказывала обратное.
И... Доказывала что, извините, Илья?
Доказывали, да? Что в принципе никакой деградации промышленности у нас в стране нету, а если она и есть, то это вот люди на местах. Никакого управления, никакого там, методического разрушения нашей промышленной деятельности нет. Собственно, это интервью будет отличным показателем.
Мы всем передаю привет. Люди на местах уничтожили российское танкостроение, авиастроение, судостроение, электронику. Это не системно произошло. И из центра шло только развитие, и только на местах люди уничтожили у себя тракторные заводы, автомобильные заводы. А это люди на местах уничтожили московский ЗИЛ и «Москвич», собственно, производство. Это не системно сделано было из центра. Это кто-то там правил в Москве и взял, и на местах это дело грохнул. Ёлки-палки. Ну, слушайте, но я хотел бы полить глаза людям, которые скажут, да, это люди на местах грохнули АЗЛК, ЗИЛ, грохнули кучу авиастроительных предприятий. Это люди на местах разрушили наше авиастроение. А из центра никто не должен был поправить людей на местах.
Владимир Николаевич, большое вам спасибо за это насыщенное интервью.
Ну, вот, кстати, смотри, вот, да. Обрати внимание, за спиной у меня погрузчик эскатор стоит. Моя стоит задача в этом году сделать так, чтобы этот погрузчик эскатор был полностью отечественного производства, чтобы там не было комплектующих не только западноевропейских, но даже китайских, понимаешь? И для того, чтобы этот проект сделать, я его вытаскиваю с помощью людей, которые у меня каждый месяц 18 числа лизинговый платеж. И я на него собираю деньги для того, чтобы этот станок позволил мне выйти на серийное производство этого погрузчика. Вот что делают люди на местах, потому что из центра я не могу получить поддержки. Все механизмы, которые должны мне помочь, где промышленная ипотека, которую мне обещали? И нам всем обещали. Где она? Ее нету, ребята. Нас обманули. Опять. Где ФРП, который можно взять? Нет, там надо иметь соответствующие как бы, залоговые инструменты, а все залоги давно уже в банках. Где дешевые кредиты? Где возможность хотя бы мне произвести доп. Эмиссию акций для того, чтобы привлечь деньги на предприятие? Нельзя сделать доп. Эмиссию, потому что запрет коммерческих организаций сегодня по доп. Эмиссиям, потому что все заложено. Ну и дальше возникает вопрос. Люди на местах позволяют хоть что-то мне сейчас сделать. Это, вы хотите сказать, что это не системная работа? Кстати, спасибо всем тем, кто этот проект наш поддерживает. Я надеюсь, Илья, разместишь ссылку на вещи, которые нам позволяют этот проект тянуть.
Да, Владимир Николаевич, конечно, реквизиты для поддержки акции «Народный станок» Владимира Николаевича будут в описании. Всех наших зрителей и слушателей все-таки призываем поддержать борьбу Владимира Николаевича за то, чтобы наша промышленность вставала на ноги. Владимир Николаевич, большое спасибо за это интервью. Наших зрителей также благодарю за просмотр. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. Вы смотрели канал «Точка сборки». На связи с нами был генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. До свидания.
Быть добром.